Мы читаем труды Баля-Сулама, страница 133, статья «Предисловие книги по ним Мейроту Масберот». Вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в процессе урока. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ. Предисловие книги по ним Мейроту Масберот. 133 страница. Сказано в трактате «Укцин». «Не нашел Творец средства лучшего, чем мир, способного удержать благословение для Израиля, и сказано, силу даст Творец народу, благословляя его миром». И нужно многое понять здесь. Первое. Где доказано, что нет ничего лучше для Израиля, чем мир? Второе. В сказанном объяснено, что мир — это благословение само по себе, как написано, дана сила и благословение миром. Так что, следуя их словам, не следовало бы сказать «дан мир». Третье. Почему написана эта статья в завершении шести книг Талмуда? И также нужно понять, что означают слова «мир» и «сила», и каково их происхождение. И чтобы разъяснить истинный смысл этой статьи, нам потребуется много времени, так как глубину сердца знатоков Агады невозможно постигнуть. Это означает, что все связанное с Торой и заповедями имеет явный и скрытый смысл, как сказано, «золотые яблоки в серебряной оправе», говоря о сути их, однако алахот подобны превосходному вину. Когда даешь своему другу серебряный кубок с вином в подарок, то важнее внутреннее и наружное, ведь кубок сам по себе также имеет какую-то ценность, как и вино внутри него. Но не так с Агадой, она подобна яблокам в приведенном примере. Внутреннее съедается, а кожура выбрасывается, так как наружная часть не имеет никакого значения, а вся ценность и важность находится только внутри, во внутренней части. Еще раз. Но не так с Агадой, она подобна яблокам в приведенном примере, и внутренность съедается, а кожура выбрасывается, так как наружная часть не имеет никакого значения, а вся ценность и важность находятся только внутри, во внутренней части. Так и в сказаниях Агады, в видимой глазами простоте, нет никакого смысла, а внутреннее, скрытое, непонятно никому, кроме постигших истинную мудрость, которая передается избранным единицам.
То есть, кроме внутренней части, если мы говорим, в общем, нет ничего, потому что если мы все это можем объяснить внешне, это становится пустым. То, что не происходит, не существует, не имеющий никакого содержания, смысла и силы. Поэтому, пока не постигается истина, мы находимся в определенной реальности, которую совершенно не понимаем, можем себе представлять, воображать, выстраивать себе различные воображаемые формы. Это никак не изменяет ничего в нашем духовном развитии, в судьбе. Мы не действуем в нашем мире, не начинаем действовать, пока не входим в контроль над силами отдачи. И только тогда, когда мы раскрываем истинную реальность, мы можем понять, где же мы находимся и что происходит. Только от низшего будет изучен высший. А не может быть такого, что мы, находясь в нашем мире, простите, только из высшего будет изучен низший, а не в нашем темном мире, когда мы не понимаем, где мы находимся и в каких, каким образом управляемся. Вместе с этим мы будем ложно считать, что мы якобы можем понять, где мы находимся, как нам строить планы на будущее. Разумеется, все эти вещи, они лишь из-за отсутствия понимания нашего истинного состояния. Поэтому, говорят нам каббалисты, пока не достигнешь совершенства, ты просто знай, что вся твоя реальность относительно истинного состояния, твоя нынешняя реальность, ее не существует. То есть тебе больше нечего делать, если ты это слышишь, начинаешь понимать, ты уже удостоился этого, тогда ничего другого не остается, никакого иного действия в этом мире, в твоем нынешнем состоянии, кроме как раскрытия высшей реальности. Только тогда ты начнешь понимать, из этого понимания начнешь выполнять что-то верно.
Да. Мы начали изучать статью, которая называется «Предисловие по ним Майрота Масберот». О чем речь здесь идет?
Баля Сулам, который после достижения своих высших постижений, почувствовав, что мир не понимает, не воспринимает науку Каббала верным образом. И второе, поняв, что вся наука Каббала написана таким образом, который невозможно понять, тоже на таком языке тяжело понять. И Ари, пускай даже написав «Древо жизни», Эцари написал его очень кратко, скомпрессированно и закодировано. Тяжело. Сам он не писал, один из его учеников писал, Хаим Виталь. И потом в течение трех поколений, пока они привели в порядок все его писания, часть из ящика, там вытащили часть из могилы, пока это все не нашлось, не обнаружилось, пока не создали, наконец, книгу, которая была подготовлена к печати, это все прошло много этапов, и он почувствовал, что он находится перед поколением, которое готово начать это исправление, а с другой стороны, методика исправления еще не готова. Как же люди смогут прочитать, связаться хоть малость с этими источниками, чтобы притянуть свет? Поэтому он находился перед пустотой. Не было писаний Шамати, письмен, ни Рабаша еще, ни его предисловий, ни его статьи, ничего тогда не было. Представь себе такое состояние. И внук Каббала тоже. Ни Талмуд Десять Сферот, еще ничего. Ни Птихи, простите, ничего. Ну ладно, писание Ари, и все. Было еще Клах Рамхаля, книги Рамхаля и Агра, но, в принципе, все это... Айзек Ховер, хорошая книжка еще. Но ничего-то такого основополагающего, начального. И тогда он взял известную книгу Эца Ари, «Древо Ари», «Древо жизни Ари», и начал его комментировать. Это было в 30-х годах 20 века. Он писал очень быстро. Потому что если он уже саживался и писал, это несколько месяцев и все. И тогда он сделал комментарий на Эца Хаим, «Древо жизни», которое называется по ним «Мейрот Умасберот». Это толкование на книгу Ари, «Древо жизни», благодаря чему «Древо жизни» Ари стало понятным. Я помню, как Рабаш это объяснял. Ну, теперь нам стало понятно, что там происходит. Что еще же надо? Через несколько лет мы видели, что этого, конечно, недостаточно. Тогда начался Талмуд Десяти Сферот. Это тоже развитие. Между тем и этим тоже еще была книга. Книга Целут, или как она называлась. Было еще несколько книг, которые начинал писать и прекратил. Бальсулам. Но Талмуд Десяти Сферот, комментарий на Талмуд Десяти Сферот, Бальсулам, это по сути завершение его труда писательского. Все самые верные, то есть верные для нас вещи, подходящие, адаптированные для нас, это он внес в Талмуд Десяти Сферот и еще много добавил туда.
Но это предисловие к Паним Майрот Масберот. Что особенного именно в этом предисловии, всех его предисловий, то, что она первая?
Нет, предисловие книги — это объяснение причины написания книги, потому что такие почетные люди, они никогда ничего не пишут просто так. Они пишут по необходимости, если им что-то есть сказать миру. Потому что иначе он пишет «Время действовать», «Раскрытие пяди и скрытие двух», как он пишет, потому что в таких иных случаях тишина стоит больше, чем выражение мысли. И тут он пишет, почему он это написал, почему он написал объяснение на писание Ари. Это понятие этого предисловия. Кроме того, в предисловии обычно объясняется общий подход к науке, к этой книге, для того, чтобы интересующийся знал, как подойти к ней. В какой форме настроить себя, свою голову, свои желания для того, чтобы правильно войти внутрь этой книги. Потому что книга, она определенный путь, в который берет тебя с собой автор на определенных этапах развития. И возможно, что ты не поймешь его, если не будешь готов к его этому плану, понятию, пониманию. Поэтому для того, чтобы тебя подготовить, он тебе вводит такое предисловие.
В начале предисловия упоминается слово «мир». Что особенного в этом слове?
Это я не знаю, это надо читать дальше, я извиняюсь. Он же говорит о том, что это нужно будет выяснять. Он говорит, благословил Творец народ свой миром. Почему? Потому что к этому нужно прийти. В чем тут это особая сила этого понятия мира?
Мы продолжаем со слов «И кто сможет извлечь?». И кто же сможет извлечь это из сердца масс и определить их путь, когда постижение их неполно даже в двух частях Торы, называемых Пшат и Друш? А порядок четырех частей Торы Пардес по уровню их значений таков, что сначала постигают Пшат, простое толкование, потом Друш, толкование, потом Ремес, намек, и только в конце постигают Сот, тайну. Однако в молитвеннике Гилейского Гаона сказано, что постижение начинается с Сот. После того, как постигли тайную часть Торы, можно постичь Друш, а затем Ремес. А после того, как удостоился человек раскрытия всех трех частей Торы по сравнению с неучами, удостаивается постижение части Пшат Торы. Как сказано мудрецами в трактате «Пост», «Удостоился, станет это для него эликсиром жизни, не удостоился, станет это для него смертельным ядом, потому как огромной милости должны мы удостоиться, чтобы понять простоту написанного в святых книгах, поскольку обязаны сначала постичь три части внутренней Торы, на которые одевается пшат, а простое не упростится». И если еще не удостоился этого,
то в большом милосердии нуждается, чтобы не стало это для него наркотиком смерти. А для противников, пренебрегающих постижением внутренней части, говорящих в сердцах своих, «Достаточно нам постигнуть пшат, дай Бог постигнуть его, будем рады и этому». И речи их похожи на речи тех, кто хочет подняться на четвертую ступень, минуя первые три.
То есть не так, как думает народ, что если он занимается простым толкованием, это все тьма. Потому что асага, то есть постижение, начинается с скрытой части, скрытой сод. То есть та первая часть, в которую входят, это называется сод, скрытая. Ее еще нужно достичь, а потом друж, а потом только ремес, а потом уже пшат, то есть простое толкование, последнее. И все эти уровни, они только для постигающих, и он объясняет, что это четыре мира бия. Пшадруш ремес суд, сод, ремес друж толкование, ремес намек, пшат это ацилут, это четыре мира. Асия бриается раз, ацилут. И только кто проходит их, для них это становится понятным, все четыре толкования.
Вы могли бы объяснить, что произошло с этим лекарством, эликсир жизни? Каббалисты написали таким образом, чтобы люди могли использовать это в течение поколений, и вдруг обращается это в смертельный яд. Что произошло, что это изменилось вдруг?
Нет, это не в протяжении поколений, это в каждом поколении. Тора была дана, то есть учеба, изучение духовности называется Торой. У нас есть духовный мир, и мы, находящиеся в этом мире, можем раскрыть его, можем подняться к нему в наших свойствах, раскрыть его внутри себя, изменить себя, раскрыть Творца внутри нас, раскрыть свойства отдачи и любви, раскрыть истинное единство между нами, мир бесконечности, в котором мы находимся на самом деле. Все это мы можем раскрыть для того, чтобы раскрыть все эти вещи. Существует методика. Методика в том, чтобы исправить себя настолько, что мы раскроем такое состояние, то истинное состояние, в котором мы существуем. Методика, она притянуть на себя силу, которая нас исправит. Исправление включает в себя два действия. Первое действие. Когда я объединяюсь с остальными, стараюсь объединиться с остальными, потому что мы являемся результатами разбиения, и разбиение находимся в всеобщей ненависти, поэтому я стараюсь объединиться с остальными. И в той мере, в которой я стараюсь объединиться с остальными, мне необходимо еще одно действие притяжения света для исправления этого единства, чтобы он осуществил это единство. Два действия. Объединение, старание, тенденция к объединению, и второе — это свет, который это все восполнит. Это методика, называется наука Каббала, за счет которой достигается раскрытие Творца. Что такое раскрытие Творца? Раскрытие силы любви и отдачи между нами. И это то, что выполняет высшая сила. На По поводу этой методики написано обладателями методики, каббалисты, на четырех языках, в четырех стилях. Язык Танаха, язык Аллаха, законов Мидраш и Каббала. И все эти четыре языка говорят об одном и том же духовном мире, потому что об этом мире тут нечего объяснять. Здесь все как созданы были как животные, как сказано. И нам тут нужно существовать правильным образом, да, это верно, но существовать для того, чтобы прийти к духовному миру. Вот так мы и существуем. Если мы изучаем методику исправления, которая называется, в общем, Торой, будь то на языке Агада, сказательном, или же Аллаха, или Каббала, неважно, на каком языке, в общем, это называется Тора. От слова Ор, или Ора, свет, или передача света, также преподавание, дополнительный смысл. Просвещение. Если мы это делаем для того, чтобы исправиться, это называется Торой, это эликсиром жизни. Создал я злое начало и приправы, исправляющие его. Если я изучаю то, что мне написано в духовном мире, для того, чтобы я поднялся в этот духовный мир, только для этого предназначена Тора и была дана, для того, чтобы исправить это злое начало и поднять меня в духовный мир, если я это читаю, неважно на каком языке, Аллаха, Агада или Каббала, но не для того, чтобы исправиться, от этого я только становлюсь все большим эгоистом, более эгоистичным, ненавидящим остальных, более возвеличивающим себя, гордящимся. И я даже сам этого не осознаю в таком состоянии. И я вхожу в воровство, в коррупцию, и я практически этого не осознаю. Мне кажется, что я праведник, поэтому называется ядом смерти. Ты находишься... Наркотик смерти, точный перевод. Ты находишься в этом состоянии, но это как наркотик, и ты не ощущаешь его собственного состояния. У тебя после всего еще вопрос есть, пожалуйста?
Я понял процесс, но каббалисты дали на 2000 лет изгнания Тору людям изучать ее, заниматься ею. Что, это было нормально? Они исправили что-то? Они использовали это хорошо?
Да, вопрос верный к месту. Мы получили Тору такой, как мы ее получили. Через Авраама, Ицхак, Якова, Моше, Аарон, Яков, Давид, до святого храма, Раби Шимона. И мы это все получали. И там у нас, по сути, это все закончилось. Все четыре языка, все закончилось с этим написанием Танаха, Талмуда, сказаний и Зоаром. Началось большое изгнание. Галут. В изгнании, в Галуте, мы оторваны от нашего желания продвигаться в духовную. Это не называется изгнанием, потому что человек действует, собственно, своему желанию, наше желание. Упав с духовного уровня, с уровня любви к ближнему, Раби Акива, в ненависть беспричинную, привело к отключению нас друг от друга, разделение, и мы перестали, как результат, ощущать духовный мир, и это называется галут, изгнание. Как результат этого также произошло земное материальное изгнание, когда был разрушен святой храм, и мы вышли в скитание и изгнание. Прежде всего, это было духовное задолго до этого, много лет. Началось духовное изгнание, когда мы приняли на себя понятия и ценности мира, народов мира, земного мира. И когда мы вышли из этого, упали с духовного уровня, тогда как результат этого также произошел физический кризис. И находимся мы в этом кризисе разрушения и духовном, и материальном. Тьма. До этой тьмы мы должны были пребывать до конца 20 века. Во время этого изгнания что нам остается делать? Ничего не поделаешь. Во время изгнания мы занимаемся тем, чем способны заниматься, тем, на что наше желание способно и принуждает нас. Поэтому есть понятие бедноты, падения поколений. Поэтому даже выйдя из разрушения, когда они уже вышли, эти те поколения, после разрушения второго храма, после падения духовного, они все равно были в высоком состоянии. И так эти поколения все становились ниже и ниже. Раши, допустим, через 1000 лет. Еще великие мудрецы, все были бы великими постигающими каббалистами. Каждый писал на таком языке, который никак не разрушит, не нарушает этого изгнания. И до Ари у нас практически нет каббалистических книг. Есть другого жанра, но Ари — это уже начало пробуждения после этого изгнания. Машиах бен Йосеф. Поэтому здесь нам нужно было так и существовать. И нет никакой обязанности в тем душам, которые были в этом изгнании, не было обязанности им исправляться. Как раз было необходимо для них страдать и продвигаться со всем миром. Сейчас я, допустим, боюсь, чтобы это стало ядом смерти. Мне нужно принять это лекарство. Что будет верной индикацией, что я взял верное лекарство с правильным употреблением?
В изгнании ты находишься в этом смертельном яде, поэтому в изгнании ты учишься просто ради себя, ради получения. И я снова говорю тебе, что до 300 лет назад, до Большим Това и его учеников, многие люди находились в постижении. Многие люди были в ощущении духовного мира, многие люди ощущали и понимали, что это так. Даже Рабаш говорил, он говорит, даже в начале 20 века все-таки люди как-то чувствовали, что это есть, это существует. И как ты видишь, это большое развитие технологий, период образования, просвещения. Люди утеряли это. Просто наступила темнота, и люди перестали ощущать, что есть еще что-то, кроме этой жизни, что есть вообще постижение. Все, мы должны лишь проснуться. Да.
Но все-таки для тех, кто сейчас это слышит, они могут знать, что как воспринимать то, что мы сейчас учим, как эликсир жизни, а не попасть в яд смерти. Какова верная индикация для этого?
Индикация очень проста. И все об этом знают. Все знают. Написано «Возлюби ближнего, как самого себя» — великое правило Торы. Это очень просто. У тебя кроме этого нет ничего другого. Если ты учишь для того, чтобы достичь этого правила, чтобы в каждом действии, в каждой молитве, в каждой заповеди, которую ты выполняешь, или ты не выполняешь, это не важно. Если ты намереваешься достичь «возлюби ближнего, как самого себя», для всех, для всего мира даже, как написано, и все познают меня от мала до велика, потому что мой дом назовется домом молитвы для всех народов, буквально, но хотя бы для близких к тебе, буквально таких, как ты, если ты намереваешься, если ты настроен на это, если ты видишь это как твоя цель, то это значит изучающий правильно Тору. Но не то, что ты вспоминаешь об этом иногда, каждую секунду. Для этого ты существуешь, для этого ты учишься, для этого ты молишься, для этого ты соблюдаешь, что бы ты ни делал. Таким должно быть твое намерение. Первое и последнее. И кроме этого нет ничего, потому что это правило, закон всей Торы. Вот и все. Или хотя бы, если ты хочешь учиться на одной ноге, то не делай другому то, что ненавистно тебе, хотя бы таким образом. Но когда ты выясняешь все эти вещи все время, точно это соблюдаешь. Это признак того, что ты учишь это как эликсир жизни. То есть, когда ты изучаешь это, приходит тебе, ты начинаешь выяснять, ты находишься в этом, не находишься в этом, насколько ты находишься в этом, и все. Человек, это очень просто, он не должен быть большим мудрецом, не нужно ничего знать, кроме этого. Потому что мы упали при разрушении храма из братской любви в беспричинную ненависть. Сейчас мы должны раскрыть, что мы находимся в беспричинной ненависти, подняться обратно к братской любви. Все. И ничего другого нету в Торе. Только достичь любви. Да.
Почему же тогда в наш период именно наука Каббала может помочь в этом понятии «возлюби ближнего как самого себя»?
Потому что наука Каббала дает тебе свет, возвращающий к источнику. Когда ты говоришь: «Ладно, я хочу достичь того, о чем говорит Тора». Да? Ну, допустим, ты хочешь быть связан с Торой. Я не говорю о том, кто вообще не имеет к этому отношения. А в Торе написано: «Возлюби ближнего как самого себя, великий закон Торы, как я реализую это». То есть это закон, это необходимо, это конечная цель. Как я достигну этого? Тебе говорят: приходящий свет возвращает к источнику. Злое начало есть в тебе, слава Богу. Тебе нужен только свет. Что же называется светом? Свет, возвращающий к источнику. Во время учебы ты его вызываешь, этот свет. Так как же я могу его вызвать? Так что же мне стоит читать? Каббалисты говорят, что лучше всего читать для современного человека в наши дни то, что написано на языке Каббалы, потому что все четыре языка, язык Танаха, Аллаха, Агада или Мидраш, и язык Каббалы, все они говорят о раскрытии Творца человеку. Все. Они говорят только об этом. Вся Тора — это раскрытие Творца творением. Но в этом раскрытии, когда ты изучаешь, есть разные силы. Если ты такой приземленный человек, ты живешь в 21 веке, то для тебя самое эффективное — это то, что написано о духовном, о действиях Творца на языке Каббалы. Самое эффективное для тебя — привлечь свет, чтобы он исправил тебя, вернул к источнику. Если бы ты был там, жил много поколений назад, несколько сотен лет назад, то тебе достаточно было изучать Гмару или какие-нибудь Аллахот, законы, или просто Пятикнижие. И ты бы уже воодушевлялся этим и мог бы достичь некого света, потому что ты был намного более, менее эгоистичен, чем сегодня. Как же ты можешь узнать, продвигаешься ты или нет? Может быть, ты хочешь продвигаться с помощью изучения Гмары? Баля Сулам объясняет в предисловии к учению о десяти сферот или Хаим Виталь. 22-й пункт в предисловии ТАСС или Хаим Виталь во вратах предисловий, что ты можешь начать с Гмары. Но если ты хочешь исправить себя и достичь любви, потому что это великое правило Торы, и если ты видишь, что ты исправил себя в течение 3 лет, как говорит Раби Йоси, Танакама, в этом есть разница. Но как бы то ни было, если ты... Тебе дают какой-то период времени, 3 года. Если ты за 3 года достигаешь духовного с помощью изучения Гмары, то ты особый человек, достиг. Но если нет, значит, ты не особый человек. И тогда ты должен перейти к науке Каббала, то есть к изучению на языке Каббалы. Это то же самое объясняется. Тот же духовный мир, только там говорится в Гмаре о силе добра и силе зла, отдаче и получении. Выражается это как корова и бык, и так далее, всякие кражи, убийства и прочее. Но говорится о духовных действиях, только земными словами. Поэтому ты не можешь направить себя точно на исправление души, потому что тебе понятно в материальном мире, о чем говорится. И поэтому ты забываешь об этой высокой потребности исправить душу. Но если ты изучаешь науку Каббала, то там ты учишь Масахим, Авиют, силы преодоления, сила отдачи, насколько да, насколько нет. И поэтому ты находишься в учебе, которая говорит о самой теме, а не каким-то намеком или толкованием, или даже тайным каким-то выражением. И поэтому через 3 года либо ты сразу выбираешь науку Каббала, потому что ты знаешь уже о себе, кто ты такой, это уже наверняка. Либо ты хочешь попытаться пока что в пшат, в гмара, то, что называется умас, простым толкованием пшат. Но знай, что если ты не перейдешь к языку Каббалы через 3 года, ты совершаешь большое нарушение, потому что ты не исправляешь душу и не достигаешь реализации цели творения, что возложено на тебя. Вот и все. Саба, давай.
Рав, в конце первой колонки статьи, в конце первой колонки, там есть порядок пардес, но есть нечто отличное, что друж перед ремезом. Это не важно.
Это не важно.
Я думал, что тут специально так сделано.
Это не важно. Нет тут особого смысла. Во многих каббалистических текстах есть такие якобы ошибки. Ну, это не то, что он не знает. Просто так он написал и написал. Мы обычно оставляем это. Мы знаем, что порядок таков. Написано иначе. Ну, да.
Мы говорим всегда, что именно тот свет, возвращающий к источнику, всегда раскрывает зло. А как же человек, который не изучает науку Каббалу, как вы сейчас сказали, начинает изучать, допустим, Гмару или еще что-то, сможет вообще понять, насколько он отдален от настоящего понятия «возлюби ближнего как сам себя», потому что он находится в каком-то ложном ощущении, что он помогает ближнему, любит ближнего и так далее.
К сожалению, да.
Как же он достигнет состояния, когда он будет опасаться этого яда смерти, в котором находится?
Я не знаю. Я должен исправить себя и объяснить миру методику исправления, но не обращаться к людям и вталкивать им это. Каждый, кто чувствует, что это говорит ему, он должен это брать. Ты знаешь, что наше распространение, оно пассивное, не агрессивное. Да.
Может быть, я спрошу это иначе. Как мы можем объяснить человеку, мы не объясняем. Мы не объясняем, очень просто. Мы не объясняем. Я не собираюсь объяснять человеку, что он плохой, он эгоист, что он неправильно изучает Тору. Ни в коем случае. Он пока еще не созрел для этого. И не я должен прийти и исправить его, да.
Я не имел в виду человека, который уже выбрал это. Допустим, сейчас есть различные люди, которые начинают... Какой-то поиск, в них просыпается какое-то новое желание.
Я скажу тебе еще больше. Тут было много людей, которые пришли сюда, очень впечатлились от того, что происходит здесь, и через месяц, скажем, они оставили и пошли учиться в ешиву или еще куда-то. Я что-то сделал им. Ты видел такой пример, что я бежал за ними и старался их вернуть? Нет, не дай Бог, каждый идет своим путем.
Вы не понимаете, нам нельзя это делать.
Мы только для грешников, для тех, кто ощущает себя неправедниками, что они должны исправить себя. И здесь их место. Вот и все. Ни в коем случае мы не стараемся силой кого-то убеждать и исправлять. Нет, нельзя никого нам убеждать.
Вы не понимаете, но вы видите, я очень спокойно отношусь ко всем разным слоям и секторам в населении.
И я должен распространять науку только насколько можно широко на всех. Самая большая витрина такая, чтобы всем было видно. Не более того. И рядом с ней маленькая дверка. Вход в лавку. Вот и все. Там, где продают. Ее даже не продают, а бесплатно дают. Вот и все. Большая витрина. Чтобы никто не стоял там рядом с витриной, не махал ничем, не призывал там. Хозяин сошел с ума и всякие такие. Все распродают. Да. Ну, дадим нашему гостю.
Right now, astronomers identify that a comet is heading towards our planet. It's going to hit the planet and destroy it in 48 hours. And we see people on the screens running home. There are people getting SMSs. I'm thinking about my wife and kids.
Давайте представим такой сценарий, что астрономы говорят, что через 48 часов земной шар получит какую-то... находится под угрозой. Я думаю о детях, о семье, получаю смс. Осталось 48 часов существования земного шара. Как мы можем ускорить исправление за эти 48 часов, которые остались нам до истребления земного шара? Я не знаю, что там с планетами и с земным шаром, и те, кто падают на нас или приближаются к нам. Я говорю о результате, или от этого, или от какой-то другой причины. Если люди бы ощущали на земном шаре, что в течение 48 часов придет, скажем, конец мира, не знаю, земной шар, может быть, взорвется изнутри или снаружи, или солнце. Но солнце действительно немножко собирается взорваться. Да-да. То, что было бы, ну, допустим, сделаем это как какой-то фильм. Все вошли бы в такое большое желание искать спасение. Здесь невозможно сказать иначе. Может быть, они услышали бы, что все зависит от желания. Если наше большое желание, если мы сейчас, для того, чтобы спастись, настроим себя на объединение по всему земному шару,
и захотим, чтобы высшая сила исправила наше объединение, то мы немедленно достигаем, если желание такое, потому что это закон природы. Если желание вызывает свет, свет действует, и немедленно происходит исправление. Мы сразу же, не за 48 часов, а немедленно можем достичь состояния, когда свет воздействует на наше общее желание, соединиться. Мы сразу же в этом объединенном желании ощущаем высший мир. И если мы все вместе, мы перестаем тогда в ощущении этого мира ощущать эту нашу реальность с земным шаром и со всем остальным. Пусть взрывается. Там уже нечему взрываться. Уже нет того, что может взорвать его, потому что все эти взрывы, о которых ты хочешь сказать, это силы. Силы, которые мы не можем исправить. Если мы соединимся вместе, и не наш мир не взорвется, во-первых, не придет что-то, что может взорвать нас, потому что мы в соединении между нами отменяем силу зла. Неважно, какого вида, какого уровня, неживого, растительного, животного или говорящий. И во-вторых, если это всеобщее желание во всем мире, как ты говоришь, какое-то должно быть общее избавление, то мы достигаем нашего состояния, когда наш мир исчезает из наших ощущений. И мы уже находимся в ощущении соединения, только в ощущении, без материи, без этой формы, которая представлена сейчас в нашем желании. Наше желание рисует нам уже форму отдачи. Ну, дай Бог, чтобы упало что-то. Может быть, это пробудит нас. Да.
Но если в этом состоянии я смотрю на все свое окружение, по телевизору наоборот, мы видим нечто обратное. Вот, осталось 48 часов, замечательно.
Будем пока развлекаться.
Что тогда делать?
Нет, 48 часов — это не время, ты нереальный. 48 часов — это время, которое тебе осталось жить. Я не хочу говорить тебе. Может быть, кому-то осталось жить так 48 часов, но он не знает. А если ты знаешь, что конец придет через 48 часов, то это уже нечто иное. Неизвестность — это уже что-то другое, но если ты знаешь... Знание об этом конце стирает тебе все эти минуты оставшиеся. Лишь условие, что ты можешь достичь, что ты можешь сломать этот конец, что ты можешь достичь, упредить его. Ты приближаешься какой-то пропасти, допустим, на машине, и ты видишь пропасть, и твоя машина вдруг превращается в самолет. Если нет у тебя такого решения, что ты поднимаешься на уровень над катастрофой, то ты уже мертв. Ты уже мертв. Что ты можешь сделать? Возьми какой-нибудь литр водки, наполни себя. А что ты можешь сделать? Либо наркотики. А что делают люди сегодня? Алкоголь, наркотики. Да.
Как прийти к такому необходимости?
Это нам нужно. Это нам придется, либо мы сами, либо, не дай Бог, через вот такие истории. Подожди. Либо мы сами вызовем такое состояние, что будет страшно. Мы находимся в опасном состоянии. Бали Сулам пишет об этом. И кто впечатляется от этого? Об этом и проблема. Что?
Это именно действительно проблема. То есть это все-таки надо разбить этот эгоизм, который нас усыпляет. Как-то надо.
Только в общем усилии, в группе, в искусственном усилии, когда начинают с того, что «Ребята, давайте начнем бояться». Забота в сердце человека избавит. Давайте начнем волноваться, заботиться. Это то, что и хотят от тебя. Я не хочу, мне не кажется. Да все нормально, ну что ты хочешь?
начинай волноваться, переживать, заботиться. Это называется желание, предваряющее желание. Будем надеяться, что мы все-таки возьмемся за голову. И на этом закончим.
Несколько объявлений. Открытая публичная лекция Рава Лайтмана каждый вторник в 7. В Доме Каббала народу, Жаботинский, 112, Петах-Тиква. Вход свободный. Будет вестись также прямая трансляция на весь мир с переводом. Открытый четверг. Интерактивное телевидение. Воспитание, образование, уроки, ваши вопросы, наши ответы. Ближайший четверг с 5 вечера до 10 ночи. Прямой эфир на 66-м канале и на kap.tv. И kap. Открытый четверг. На вашем экране большие изменения. Интерактивно, динамично, прямо и живо. Открытый четверг. Особые трансляции в четверг на 66-м канале. Театр Актуалия, токбэки, ваши реакции, вопросы и открытая студия. Особые гости, множество сюрпризов. Вы спрашиваете, вы даете рейтинг. Прямой эфир, и также и в интернете.
כולנו שואלים את השאלה של מה הטעם בחיים. רק אם נתאחד נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. רק אם נתאחד נצא מהסתרה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. ננסה לבד, הפעם לא נמצא. מהי השיטה לפוצץ את המחיצה? נקבל ערבות, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. נקבל ערוץ, נחזק את הקבוצה. עכשיו אנו אומרים נעשה וגם נשמע. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על הסולם אנחנו לא נוותר. תן לנשמה להתעורר. תן לנו את הכוח ורצון להתחבר. על הכל ביחד נתגבר. נטפס על